К вечеру в интернат заявилась Лепестинья. Увидев меня, ухватила за локоть и зашептала жарко в ухо. «Ты чё, девка, сдурела? Я ведь извелась вся, думала, не найду в школе, позвоню милиции». «Что ты?» Мы с ней по-родственному на «ты». «Чё-чё, как я перед матерью твоей отвечать стану, а? Вон на карточке-то строгущая какая». Вот какое откровение! Я рассмеялась, повела Лепестинью в игровую. Пусть посмотрит, какая у меня работа, и не горячится впредь. Ночевать я здесь не раз еще буду. Лицо у Лепестиньи побито рыжими веснушками, а брови и ресницы такие бесцветные, что кажется, словно их вовсе нет. Удивление, восторг, негодование она выражает очень явственно. Глаза округляются, линии, обозначающие брови, превращаются в дужки. Да еще ноздри у Лепестиньи от чего-то расширяются, так что чувства у нее очень даже заметны. И она их не прячет. Кажется, целый день то удивляется, то возмущается, то радуется, и все одинаково. Когда увидела нашу роту, поразилась, цокала, качала головой, округляла брови, потом полезла под кофту, вытащила из какого-то тайного уголка конверт. Накось, пока не запамятовала. Письмо от мамы. Я торопливо порвала конверт, развернула большой лист бумаги, сложенный в шестеро. Крупным, размашистым маминым почерком на листе начертана единственная фраза: «Может, все-таки пощадишь меня?» Я сунула письмо в карман, рванулась к окну. Наверное, у меня было такое лицо, что брови Лепестиньи опять поехали вверх. Я помахала ей рукой, говорить не было сил. «Мама, моя строгая мамочка, наверное, ни на шаг не отступала от меня в эти дни и минуты. Когда Маша рассказывала про автобус, стояла рядом. Там, в вестибюле, тоже не отходила. Читала вместе со мной ребячьи бумаги. Моя дорогая мама держала меня за руку и слушала мой пульс. Следила, когда он чаще. И когда я признала себя счастливой в сравнении с малышами, когда я признала собственное благополучие, когда я крикнула сама себе, что человек, имеющий мать, владеет громадным преимуществом, она прислала ноту наступательного характера. Я металась по коридору, в бессилии стискивала кулаки и перебирала варианты ответа, достойного маминой фразы. Из паники вывела Маша. Вернее, жизнь. Впрочем, Маша становилась для меня олицетворением жизни. Едва только появлялась Маша, как я начинала учиться чему-нибудь. Красиво, углом вверх ставить подушки, молниеносно, не прекращая разговора, пришивать пуговицу, аккуратно и ловко штопать носки. Наверное, я толковей объясняла ребятам уроки, но это было единственное, где я обгоняла Машу. Так вот, Маша возникла передо мной в самый разгар моих метаний и проговорила довольно спокойно. «У Коли Урванцева болит живот». «Вызвать скорую?» Одним рывком Маша вернула меня к действительности. Коля ходил вдоль стенки в игровой комнате и босовито подвывал, а остальные преспокойно возились, кричали и вообще занимались своими делами, совершенно не обращая внимания на Колю, который, казалось, и не ждал никакого участия, а надеялся только на себя. Любопытное дело. Маше, когда она пыталась взять его за руку, Коля не дался, а завыл еще босовитее. Мне же уступил тотчас. Мы увели Колю в спальню. Я положила его на кровать, пощупала живот. Дело пахло образцовым аппендицитом. Боли справа внизу при нажимании усиливаются. Маша побежала к телефону, а когда явилась вместе с бригадой из скорой помощи, Коля сладко всхрапывал у меня на коленях. Врач оказался довольно свирепого и решительного вида. Пиратская борода, рыжие усы, этакие оловянные безразличные глаза, и, проснувшись, Коля завыл еще сильнее, думаю, от страха. То ли он стерпел, не желая ехать со страшным врачом, то ли приступ прошел. Живот, как не мял его доктор, был без всякого признака болей. Нам пришлось объясниться с врачом, которого очень разъярил ложный, как он выразился, вызов, но этим довольно умело занялась Маша, особенно на лестнице, откуда слышался ее бойкий говорок. Одним словом, Коля встал на ноги и пошел назад в игровую. Беззубая Зина Пермякова, увидев его, прошепелявила: «Я же говорила, что он симулирует. Уже второй раз». Мы еще пошутили с Машей о полезных свойствах страха, но через час приступ у Коли повторился. Когда мы прибежали, он лежал на полу. Лицо его побледнело, к животу невозможно прикоснуться, а ребята снова не обращали на него внимания. Только Зина ворчала: «Симулирует». Скорая на наш вызов ехать теперь не торопилась. Я гладила Колю по голове, взмокшей от пота, и кляла себя, надо было настоять, чтобы мальчика взяли в больницу. Врачи все не появлялись, меня стало знобить. Что это было? Да, страх. Но только не за себя, за Колю. Дикая мысль пришла мне в голову. Белые халаты наполнили комнату. Молоденькая врачиха, пожалуй, моя сверстница. Смазанные, расплывшиеся за окном машины, серые дома, больничный коридор с тусклым светом. Я бегала по нему, точно помешанная. Мысль, поразившая меня в школе, вернулась снова, парализуя всякую способность действовать здраво. Если Коля умрет, ведь умирают от аппендицита. Некому и поплакать о нем, кроме нас с Машей. Какими только словами не проклинала я себя, каких только клятв не давала на будущее. При первой же боли, при первом признаке неблагополучия звать врача, директора, самого Бога, только чтобы не прозевать, не пропустить, не проморгать. Будь Коля моим собственным сыном, я страдала бы, наверное, меньше. Но именно потому, что он не был моим, и именно потому, что у Коли не было никого, я не могла простить себя. Мимо шла нянечка со щеткой в руке. Возле меня она задержалась. «Не переживай, мамаша!» — нянечка подмигнула. «У нас тут все в лучшем виде». Колю привезли в палату, пустили к нему меня. Я сидела возле него, пока он отходил от наркоза, пела ему песенки, рассказывала сказки, говорила какую-то чепуху, меняла пузырь со льдом. Когда он засыпал, я разглядывала его брови в разлет, ямку на подбородке, думала о том, что парень из него вырастет красивый, гроза девчонкам. В какую-то минуту я вдруг по бабье прильнула к Коле, вдохнула слабенький запах мальчишеского пота, и мне вдруг до смерти захотелось родить собственного такого Кольку. «Ну и ну», — осудила себя. «Это видно с недосыпа», — рассмеялась тихонько. «Не этой дурацкой идеи, а той прежней. Как же некому плакать? Не такие уж мы с Машей чужие люди этому Кольке, не такие. Да и плакать-то чего тут? Пустые страхи». Не должно было, нет, не должно ничего плохого у Коли случиться. Все плохое у него позади, впереди только хорошее. И я с ним. Каждому человеку, верила я, отпущена своя мера добра и зла. Зло Коля уже исчерпал, выбрал все. Теперь осталось добро. Утром я разругалась с нянечкой, которая меня вчера утешала. Ночью Коля учинил под собой лужицу. Няньке пришлось менять простыню и даже матрац, и она, считая меня Колиной матерью, принялась ругать, едва я появилась за худое воспитание ребенка. Я тигрицей набросилась на тетку. «Маленький мальчик, после операции! Да мало ли что может случиться, эка беда! Неужели у этой женщины собственных детей не было? Неужели у нее сердца нет, коли не только меня, но и малыша обругала принародно, довела до слез? Нет, не могла я говорить няньке, что Коля не сын мой. Это бы выглядело странным для меня оправданием, объяснением никому тут не нужным, да и опасным для Коли. Я не имела никаких прав на Колину тайну, кроме одного права и одной обязанности — беречь ее ото всех. А среди прочего Мартынова писала в Колиной характеристике: «Чем ты испуган? Вероятно, смертью бабушки. Замкнут, мочится в постель. Необходимо повышенное внимание педагогов и особое наблюдение врача». А перед этим говорилось: родители Коли, оба геологи, утонули в Енисее. Мальчика воспитывала престарелая бабушка, которая скоропостижно на глазах мальчика умерла. Так что это просто моя вина. Операция затмила важную подробность его маленькой биографии, а Коля тут ни при чем. С тех пор мы с Машей являлись в больницу ни свет ни заря. Приносили сухую простыню, меняли ее до смены техничек, старую замывали и уносили тайком в интернат. Когда я входила в палату, сердце обрывалось. Коля смотрел на меня страдающими, виноватыми глазами. Тихонько, стараясь не разбудить соседей, я меняла белье, подкладывала клеенку. Постепенно Коля приходил в себя, оттаивал, успокаивался, а когда я собиралась уходить, обнимал меня. Чтобы мальчик не сильно отстал от товарищей, мы с Машей читали ему вслух, разговаривали, словом не давали скучать, а Нонна Самвеловна, учительница наших первышей, занималась с ним понемножку всеми устными уроками. Раньше Коля Урванцев казался мне молчаливым, даже угрюмым. Похоже, он все время размышлял о своем, общаясь с остальными людьми, взрослыми и ребятами, только по необходимости. Спрашивал, когда надо было что-нибудь спросить, отвечал, если самого спрашивали, но не больше. В больнице я узнала другого Колю. Во-первых, он без конца спрашивал, и я осознала, что из множества вопросов тоже вырисовывается личность. Сперва Коля долго и подробно выяснял, что случилось у него в животе. Причем односложные ответы его не устраивали, и мне даже пришлось нарисовать ему схему кишечника и обозначить, где находится аппендикс и как его удалили. «Отрезали ножницами?» – спросил он взволнованно. «Скальпелем. Такой острый ножик». Коля крепко задумался, соображая. Потом попросил меня снять с руки часы и стал расспрашивать, как и почему крутится стрелка и как вообще устроены часы. Пришлось опять браться за карандаш, потому что Коля дотошно вытягивал подробности и успокаивался только тогда, когда не оставалось ни одного неясного пункта. И так далее, и тому подобное. А Колин недостаток волновал нас с Машей. Не раз и не два я говорила со школьным врачом, потом, пользуясь своим дежурством, с заведующим больничным отделением. Но никаких лекарств не было. Врачи советовали ждать, пока мальчик подрастет. Легко сказать «ждать». Не ждать надо, действовать. Выходит, только операция заставила обратить наше особое внимание на ребенка. Значит, грош нам цена? Не заболей, Коля, когда бы мы еще до него добрались? До его отрешенности, которая оказалась обычным одиночеством, отсутствием индивидуального внимания. До его маленького, но неприятного порока. А добравшись, когда бы и как помогли? Нет-нет, надо поговорить с Аполлоном Аполлинаревичем. Лескова я прочла, спасибо. Благородные и прекрасные люди учили и воспитывали Рылеева и Бестужева в первом кадетском корпусе. Но сегодня все иное. И педагогика иная. И нам надо что-то придумывать для Коли и для других. У каждого свое. Срочно придумывать. Чтоб не получилось, словно мы, учителя, плывем во времени вместе с нашими малышами, сплавляемся на плоту по течению, И одно течение правит нами, одно стихийное течение. Я не успела додумать до конца, как дверь палаты распахнулась, и в дверной проем протиснулся Аполлоша. «По щучьему велению, по моему хотению!» — не сдержалась я. Аполлон Аполлинарьевич расплылся в улыбке. «Если хотите знать, я обладаю свойством возникать там, куда меня зовут». Он бодро встряхнул Коле руку и протянул громадное красное яблоко, скорее похожее на мяч. Малыш засмеялся, подкинул яблоко вверх, поймал и воскликнул: «Мне папка такие же привозил!» Мгновение мы молчали. Я видела, как одеревенело лицо у директора. Впрочем, уверена, и мое было таким же. Вот оно, бессилие прописной педагогики. И такое будет еще не раз. К малышам будут приходить ассоциативные воспоминания. Все хорошо, и вдруг из темноты беспамятства выносится яркая картинка. Яблоки. Первым нашелся Аполлон Аполлинарьевич. А еще бывают совсем маленькие яблочки. Вот такусенькие. Он свернул пальцами маленькое колечко. Называются райские. «Растут в раю?» — спросил Коля. Я облегченно вздохнула. Кажется, пронесло. «Это сказка!» — рассмеялась я. «Рая нет». «Мой папа в раю», — ответил Коля. «Бабушка мне говорила, пока не померла. Значит, не сказка». Из этого мы уже не выбрались. Покряков и погмыков, Аполлон Аполлинарьевич расстегнул портфель и протянул Коле рисунки. На уроке рисования Нонна Самвеловна предложила ребятам нарисовать подарки для Коли. На листочках бумаги были танки, цветы, клоуны. Но, слава богу, не было яблок. И Коля, смеясь, вернулся из своих воспоминаний. Хорошо, что вернулся так скоро. Но ведь это понятно, он еще маленький. Как будет дальше? Из больницы мы шли пешком. И я словно только теперь увидела город. Была середина октября. В ночь ударил мороз и туго до бетонной твердости сковал землю. Голубое полотно над головой дышало свежестью, оттеняя рыжие березы вдоль улиц. Город как бы продуло предзимним сквозняком, вычистило унылую серость. Силикатные дома весело посверкивали отмытыми окнами, домики деревянные будто праздновали, пасмурная погода равняла их одинаковой унылостью, а солнце высвечивало яичную желтизну тесовой крыши, коричневую теплоту старых бревен, бронзовый орнамент наличника. Нет, у этого городка был свой характер и свое лицо. Просто я ничего не заметила по своему легкомыслию, как ничего не заметила сперва в своих ребятах. Выходит, к городу, как и к человеку, надо приглядеться, не спешить, присмотреться при разной погоде и, как к ребенку, при разном настроении. Аполлон Аполлинарьевич предложил срезать путь. Мы прошли какими-то дворами и оказались в осиновой рощице, сквозь огненную листву которой виднелось школьное здание. По дороге мы говорили о разных пустяках, и я, не решаясь перебить мысли директора, все ждала подходящего поворота темы, когда Аполлон Аполлинарьевич сам заговорит о школе. Но он восхищался погодой, рассказывал про охоту. Сейчас самое время, оказывается, для охоты на зайца. А Аполлоша, выяснилось, всю свою жизнь до прошлого года провел в райцентре, где учительствовали его предки и где начинал он сам. И охота с гончей на зайца была любимым отдыхом. «А не жалко?» — спросила я. «Зайчишек-то?» «Естественники — народ безжалостный», — ответил Аполлон Аполлинарьевич и хитровато посмотрел на меня, точно хотел еще что-то добавить, да не решался. «Но ведь не всегда», — улыбнулась я. Лужицы покрыла тонким литком. Я наступала на него, и он хрупко ломался. И вообще, может ли быть учитель безжалостным? Как всякий человек, ответила Палоша, должен быть и безжалостным, если речь идет о дурном, о враждебном, о том, что калечит душу. Я срывала осиновые листья, полыхавшие яркими огоньками, лимонным, оранжевым, алым. «Надо конкретно», — сказал Аполлон Аполлинаревич. «Не люблю общих положений. Они как рецепты, а в нашем деле рецептов не бывает. Всякий раз новое. А я конкретно о своих зайчишках. Им-то требуется жалость». Директор закашлялся, но промолчал. «Вам приходилось работать с сиротами?» — спросила я. «В моей бывшей школе они были, но, как правило, жили с родными, с бабушкой, например. А чтобы сразу 22 — никогда». Я перечитала Макаренко, но кроме общепедагогических посылов — ничего. Вряд ли опыт его колонии применим у нас. «Но ведь порой просто не знаешь, как поступать». «Да вы не печальтесь. Хотите, раскрою секрет?» Он расплылся, развел руки в сторону. «Этот секрет еще мои бабушки и дедушки открыли. И родители мои частенько пользовали. Когда не знаете, как поступать, поступайте естественно». Он рассыписто засмеялся. «Это вам я, естественник, говорю. Естественно! Самая высокая правда». Я улыбнулась ему в ответ. «А он молодец, кругленький наш директор. Рассказать бы ему, как я решала, в насколько естественном виде мне с девчонками под душем быть. Ну, а Палоше не расскажешь. Все-таки мужчина, хоть и директор школы. Да и одной естественности маловато. Нужна наука. А книга для работников детдома, которую я проштудировала, дала не ахти как много. Но главное, нужно сердце. Однако и сердце не беспредельно. На сколько детей может его хватить? На сотню? Но это же просто фраза, которая становится преступно бессмысленной, если говорить о живых людях и о мере, которой взвешиваются реальные, а не выдуманные, невоздушные чувства. Чувств каждому дано в пределах. Человеческое естество не безгранично, и даже такая нежная материя, как сердечность, не бесконечна. И я принялась говорить о том, как мучила меня возле Колиной кровати. О том, к чему без конца возвращалась. О том, что ни наука, ни самые разумные методики заменить не способны. Я старалась говорить спокойно, стремясь быть рассудительной, похожей на настоящую учительницу, взвешивала каждое слово, но постепенно распалялась, не получалось у меня спокойно. И Аполлон Аполлинаревич, я видела, заволновался вместе со мной. А я говорила про Колю Урванцева, про то, какие у него глаза по утрам, как он обнимает меня, Машу, Нонну Самвеловну. Расспрашивает без конца, но это не обычные расспросы малыша-почемучки, а осознанная любознательность, которую надо всячески развивать. А главное, про то, что Коля оказался в особых обстоятельствах, которые приблизили нас, взрослых, к нему, а его к нам. Мы общались с ним в эти дни куда как чаще, если бы он был здоров. Вот в чем заковыка. И этот вывод тянет печальные мысли. Этот вывод означает, что в обычных условиях нас просто-напросто не хватает на всех. А малышам из детдома нужно тепло иного порядка. Не учительского, а родительского. Когда на одного ребенка хотя бы один взрослый. Так что наше внимание к Коле не норма, а исключение, вызванное операцией, дорогой Аполлон Аполлинаревич. И даже если собрать нас всех, вас, меня, Машу, Нонну Самвеловну, даже если присоединить сюда повариху Яковлевну, которая как-никак старается на выходные сготовить что-нибудь повкуснее, а значит, по-своему воспитывает ребят. Если нянечек собрать, дворника, дядю Ваню, всех, кто имеет прямое отношение к малышам, нас будет мало. слишком мало на 22 непростые души, которым всем до единого требуется повышенное внимание. Нет-нет, пусть простит меня Аполлон Аполлинарьевич, я выбрала не те слова, не внимание, любовь. Приглядеть, нос вытереть, подшить свежий воротничок, выучить грамоте, вкусно накормить. На это еще куда ни шло, на это нас хватит. Но нашей любви, ласки, родительского тепла, если даже каждый будет образцово честен в чувствах, просто физически не хватит. Вот и подумаем, давайте, как быть. Ведь если серьезно заняться одним, двумя, тремя, то эти трое получат больше, это бесспорно. Но зато остальные окажутся обделенными, хоть в чем-то, но обделенными. И это несправедливо, неправильно. А распределить себя на всех, возможно ли это? Верно ли? Воспитывать надо в глубину, то есть по вертикали, а не по горизонтали. Я размахивала руками, а Аполлон Аполлинарьевич стоял передо мной, нахмурив лоб и опустив голову, будто провинившийся ученик перед строгим учителем. Кепочка блинчиком сдвинулась на макушку круглой по циркулю лысой головы, так что в какой-то самый неподходящий момент, высказав серьезную мысль, оснащенную графиком, начерченным в воздухе пальцем, «Как надо воспитывать», — изображал этот график, — я неожиданно для себя улыбнулась. Аполлоша оглядел меня озадаченно, потом что-то сообразил, покачал головой и укорил меня. Нехорошо, Надежда Победоносная, смеяться над старым человеком. Уж над старым! А как же? Мне 487 лет, представляете? 70 лет умер один дед, второй прожил 67, одна бабушка 69, вторая 83, отец 72, маме сейчас 80, да самому 46. Вот и считайте, 487. Говорил Аполлон Аполлинарьевич грустно и резко сразу. И я притихла, поняла, что он всерьез. Из них только 500 лет 300, если не больше. А вы, 22-летняя дебютантка, пытаетесь поставить эти 300 лет на колени. Вот не ожидала такого поворота. Помилуйте, Аполлон Аполлинарьевич, при чем тут предки? Притом, воскликнул он сердито, глядя куда-то в сторону, при том, что я не знаю, как вам ответить. И себе как ответить. Он закинул руки за спину, сгорбился, совсем на колобка стал похож и двинулся совершенно невежливо впереди меня, никакого внимания не обращая, как он выразился, на дебютантку, выкрикнув напоследок из-за плеча. «Случай у нас нетипичный. Нет главных наших помощников, родителей». «Слушайте, Аполлон Аполлинарьевич!» — крикнула я, обгоняя его. Я даже подпрыгивала от радостного возбуждения. Мне казалось, гениальная идея озарила меня. «А если съездить к специалистам?» «Куда?» — остановился директор, нелюбезный от того, что сам не мог ничего придумать. «К Мартыновой! В детский дом!» Когда я сказала Лепестине, что уезжаю в район проведать детдом, где росли мои ребята. Она ничего не произнесла, но лицо ее выразило сразу множество чувств. Вообще, с тех пор, как моя хозяйка побывала в школе, она совершенно переменилась. Ходила по половицам на цыпочках, когда я была дома. Норовила непременно меня накормить, хотя обедала я с ребятами и страшно обижалась, если я отказывалась от ее щец или котлет, причем обижалась молча, ни слова не говоря. Так что я ела снова. Так вот, тетка Лепестинья узнала, что я еду в район, и лицо ее вначале выразило массу смешанных чувств. Удивление, опаску, печаль, недоверие. Еще что-то такое неведомое мне. Но потом эта гамма сменилась другим, ярко выраженным решительностью. Отъезд намечался на среду. В понедельник предстояло принять ребят, уходивших домой. Вторник планировался на стабилизацию обстановки в группе. А уж в среду можно ехать. Среду и четверг Нонна Самвеловна обещала заменять меня. Я еще и думать не думала о билетах. Добраться до Синегорья, где находился детдом, можно было поездом за 4 часа. Словом, я недооценила решительности во взоре тетки Лепестиньи. Подставляя мне тарелку со щами как-то вечерком, она строго проговорила. «С тобой поеду. Вот и все. Гляди, билеты взяла». Она выложила их, а я опешила сразу по 2 причинам. Во-первых, от неожиданности. Во-вторых, от маминой интонации в речах Лепестиньи. Я медлила минуту, не зная, как себя вести, то ли сердиться, то ли махнуть рукой. Потом вспомнила совет Аполлона Аполлинаревича «Естественней» и рассмеялась. Выходит, не только к детям применима эта рекомендация. Безбровое Лепестиньино лицо расплылось в радостной улыбке. Видно, волновалась, не знала, как посмотрю на ее вмешательство. Вздохнула облегченно. Принялась разматывать узелок, показывать свои заготовки в дорогу. Внушительные. Точно мы на неделю собрались. Яйца вкрутую, батон колбасы, шматок сала, соленые огурчики в баночке, снова баночка с маринованными помидорами, еще баночка с вареньем, эмалированные кружки, ложки в спичечном коробке, соль. А что подумала я? Делать Лепестинье нечего, пенсионерка, почему бы ей не поехать? И мне, глядишь, веселей. Хозяйка, как опытный терапевт, без всяких стетоскопов прослушала мои невысказанные мысли. Сочла, что настроение у меня хорошее, принялась ходить на цыпочках, хотя я книжку не читала, а ела ее же щи. «Ну, хватит», — попросила я ее, — «сядь лучше, да объясни». Лепестинья послушно села. Лицо ее вновь выразило смущение, и она проговорила: «Ведь я тоже детдомовка». Вот тогда. Педагог называется. Еще проницательность какую-то в себе находила. А вот 2 месяца с теткой Лепестиньей прожила, и ничегошеньки про нее не знаю. Получи свое, подруга. Мне Лепестинья представлялась молчуньей этакой, себе на уме хозяюшкой, которая мимо себя рублика не пропустит. Вот угол сдает учительнице, а добродушие ее напускное, стоит только копнуть, что-нибудь другое обнаружишь. Оттого я не копала и не думала даже с ней сближаться. А тут вот тебе на. А молчунья моя словно распахнулась. Говорит, говорит, захлебывается прихлынувшей памятью, вспоминает избу под Саратовом, деревню белую от вишневого цвета, отца и мать, 6 своих сестер и братьев, потом несусветную жару, пересыхающее озеро и ребячью радость от того, что карасей руками хватать можно. А дальше голодуху, тонкие оладышки из картофельной шелухи, притихший деревенский порядок, могильные кресты и теплушку, куда заталкивает ее ничего не понимающую, тощий красноармеец, а она рвется из вагона, кричит и плачет. Лепестиньин рассказ, как запутанный след, с петлями, смешанными из разных времен картинками, долгими паузами, слезами, смехом и новым молчанием, возвращениями в сейчас, пора спать, пора идти на автобус, вот и дернулся поезд. Продолжаются долгие часы, а я, примолкшая, слушаю ее, Точно урок истории, известный, конечно, мне по книгам, и все-таки такой бесконечно далекий, и всякий раз новый. Лепестинья смахивает прозрачные слезы. Мне хочется пожалеть ее, но она не позволяет этого и сама себя не жалеет. Улыбается извинительно, шагает дальше по тропинке памяти и время от времени говорит очень важное для меня и для себя. «Ну ладно, тогда голодуха, тяжелое время, сироты, понятно, откуда брались. А теперь-то, теперь!» И я как бы выплывала из лепестининой жизни в свою, и ко мне будто бы подбегали шепелявая Зина Пермякова, поет очи черные, очи страстные, жалельщица моя Анечка Невзорова, тезка полководца Саша Суворов, Коля Урванцев, уснувший после приступа боли у меня на коленях, брат и сестра Миша и Зоя Тузиковы, которых ни за что нельзя разлучать. И Женечка Андронова, и Костя Морозов, и Леня Савич, и все-все-все. Простой лепестиньин вопрос, который она повторяла то и дело, вызывал во мне смутную, необъяснимую тоску. Ведь я знала ответ на этот вопрос. Про каждого из ребят могла сказать, по какой причине остался он один. А вот про всех сразу не могла. Нет. Не могла твердо и уверенно ответить, что дело обстоит так-то и так-то, что главная суть проблемы кроется в том-то и в том-то. «Тогда голод», — говорила Лепестинья, — «тогда трудно, тогда война. Но теперь-то ни голод, ни война, не трудно, в общем, жить. И что? Дети без родителей, вот они, у меня за плечом». И я еду узнавать подробности, выяснять, как и чем мы должны помочь. Мы не матери и отцы, а всего только учителя. Вопрос Лепестиньин правомерен. Да, правомерен. И понятно, почему Дзержинский, назначенный воевать с бандитами и врагами, занялся беспризорниками. Понятно, слава Макаренко с его колонией. Понятно, сиротство страшной войны, когда я еще даже не родилась. Это мне все понятно. Непонятно, почему сироты есть теперь. Катастрофы, беды, смерти. Это осознать можно. Без них мира нет. Но сиротство, оно непостижимо. Потому что так просто. Детям, всем детям нужны родители, если даже их нет. «Хочу посмотреть нынешний детдом», — отвлекалась от своего рассказа Лепестинья. «Небось, совсем другое дело». И вдруг сказала. «Всю жизнь ребеночка иметь хотела, да Бог не дал. А кому не надо, дает». Толкнула меня легонько локтем. «Отдай мне одного, а, девка?»